Приветствую вас, братья и сестры. В продолжении нашего собрания я хочу не отступать от темы, которая была затронута в утреннем богослужении. Разве падшие не встают, и совратившиеся с дороги разве не возвращаются? Да, бывает так, что падшие не хотят вставать, и бывает те, которые совратились с дороги, не хотят возвращаться. И мне хотелось заглянуть немножко дальше. Что же ожидает человека в таком случае? Мы сейчас с вами прочтем одно из мест Священного Писания, о котором говорил сам Господь Иисус Христос. И это записано в Евангелии от Луки, 16 главы, с 19 стиха, всем вам известный этот текст. 16 глава Евангелия от Луки, 19 стиха, слова следующие. «Некоторый человек был богат, одевался в порфиру и весон, и каждый день пиршествовал блистательно. Был также некоторый нищий именем Лазарь, который лежал у ворот его в струпьях, и, желая напитаться крошками, падающими со стола богача, и псы, приходя, лизали струпья его, умер нищий, и отнесен был ангелами на лоно Авраамова. Умер и богач, и похоронили его. И в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его. И, возопив, сказал: «Отче Аврааме, умилосердись надо мною, и пошли Лазаря, чтобы мочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени сем». Но Авраам сказал: «Чадо, вспомни, что ты получил уже доброе в жизни твоей, а Лазарь злое, и ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь. И сверх всего того, между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, так же и оттуда к нам не переходят». Тогда сказал он: «Так прошу тебя, отче, пошли его в дом отца моего, ибо у меня 5 братьев, пусть он засвидетельствует им, чтобы и они не пришли в это место мучения». Авраам сказал ему: «У них есть Моисей и пророки, пусть слушают их». Он же сказал: «Нет, отче Аврааме, но если кто из мертвых придет к нам, покаются к ним. Тогда Авраам сказал ему: «Если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто из мертвых воскрес, не поверят». Дорогие мои, о чем говорит нам это повествование? Здесь говорится о том, что с физической смертью жизнь не прекращается. Так как человек создан Богом по образу и подобию своему, он вдохнул в него дыхание жизни и стал человек душою живою. Это венец творения Божьего. Это такая красота и непостижимая мудрость. И Псалом 8, 5 по 7 стих говорит: «Немного ты умолил его пред ангелами, славою и честью венчал его, поставил его владыкою над произведением рук своих, все покорил под ноги его». Вот такое величие и слава. И как некоторые отмечают, что тот человек произошел откуда-то там, от какого-то животного, славою и честью увенчал ты его и немного умолил пред ангелами. И как Бог тройственный, Бог Отец, Сын и Дух Святой, так Он сотворил и тройственного человека, который состоит из духа, души и тела. И вот эта душа, как мы прослушали, она как бумага, помещена в конверте. Она, душа, находится в теле нашем до определенного времени, братья и сестры. И как только тело прекращает свои функции, душа моментально покидает его. Вы знаете, до грехопадения Адам был вечен, как и ангелы, но со дня грехопадения он потерял вечность. Господь сказал его: «Ибо в день, в который ты вкусишь от дерева познания добра и зла, смертью умрешь». Когда он был безгрешен, он мог есть плоды от всех плодов и от древа жизни. И он был в славе Божьей. И он как дитя, они не видели, что они наги. Они находились в славе Божьей. Но когда он вкусил от дерева познания добра и зла, на которое Бог запретил от этого дерева вкушать, тогда написано, открылись глаза у них. Они увидели себя нагими. Какое ужасное состояние. Они поняли, что они сделали большую и непоправимую ошибку. Что же потом получается? Бог выдворяет их из рая, потому что говорит, чтобы Адам не вкусил от древа жизни и не стал в таком греховном состоянии жить вечно. И он ставит ангела, который запрещает, чтобы человек не мог возвратиться снова в Эдемский сад. Атеисты нам часто говорят: ну как же, Бог сказал, в день, который ты вкусишь смерти, умрешь, а вот Адам вкусил и не умер. Нет, дорогие мои, умер. Умер раз и навсегда. И мы эту смерть унаследовали от него. Смерть – это слово обозначает разделение кого-то с кем-то. И вот когда умирает человек, душа разделяется с телом. Тело предается тлению, а душа, дух возвращаются к Богу, который дал его. Поэтому, когда мы смотрим, что человек сжился с грехом, и он ничего не может сделать, и он не потерял общения с Богом, и после того, когда он согрешил, он не мог общаться с Богом. Он не стал видеть лицо его. Почему? Потому что Бог ничего не имеет общего с грехом. И когда мы говорим о смерти, он умер духовно. Вот это и есть разделение человека с Богом. И мы, мертвые по грехам и преступлениям, находимся все потомки Адама здесь, на земле. И люди многие не знают, что же ожидает их в вечности. Для людей это тайна, существует ли жизнь, после смерти. Но Господь Иисус Христос, верующим в Него, открывает эту тайну. И Он говорит: тайны Господни к боящимся Его. Мы с вами все прекрасно знаем эту тайну, что когда умрет человек, он живет, он продолжает жить. Даже Иов когда-то задал такой вопрос: а когда умрет человек, будет ли он опять жить? Это тайна для людей была. И Господь Иисус пришел на эту землю в образе человеческом, и Он открывает вот эту тайну людям. Вы посмотрите, как Он говорит, когда мы обращаемся, и Он говорит: «Я есть путь, истинная жизнь». Мы полностью доверяем этим словам Господу нашему, что Он истина? Да, конечно. А раз Он истина, значит, все, что Он говорит, все, что исходит из уст Его, это абсолютная истина. И вот Господь Иисус рисует вот такую картину, о которой мы с вами прочли. Рисует картину потустороннего мира, когда умирает человек. Ну, если бы рассказал это кто-то из людей, мы бы могли поверить, могли бы не поверить. И вы знаете, Удивительно то, что о потустороннем мире, об аде, о рае никто из апостолов так не говорит. Больше всех в Священном Писании об этом явлении говорит Господь наш Иисус Христос. Он называет тьма внешняя, где будет плач и скрежет зубов. Он говорит, идите, проклятые, в огонь вечную, уготован дьяволу и ангелам его. Он открывает нам эти тайны. И вот в этом рассказе, в этой картине, в этом повествовании, которое мы прочли с вами, Господь четко и ясно показывает, а что же будет потом? Для людей этого мира сокрыто это. Они говорят, ну как, да что всем, то и мне, как глупо. Но Господь говорит, что человек, человек, это вечно живущее. Он создан по образу и подобию Божьему. Он не умирает. Тело – это как конверт. Когда, знаете, получают письмо, их не интересует конверт. Он берет то, что находится в письме. И вот это основа того, что человек ждет. Конверт выбросили, все, а письмо хранят. Вот так наша душа находится в этом теле, как бумага в конверте. И там фиксируется. Все наши деяния, они фиксируются. И когда придет время, эта душа предстанет пред Господом. И мы слышали, Господь возьмет и прочтет. Он прочтет все, что там написано. Он прочтет то, что мы не хотели, чтобы вписано там было. Он прочтет и нам покажет, и мы прочтем. И всем нам должно явиться предсудилище Христово, и мы будем знать. Он нам покажет в мгновение ока всю нашу жизнь, вот от детского возраста и до самой смерти. Это, знаете, как на экране пройдет вся наша картина. Даже здесь люди уже умеют это делать, когда мы смотрим, свадьба идет, и потом показывают молодых жениха и невесты, детство, потом они возрастают, потом доходят до возраста и это. А человеку показана будет вся жизнь, когда он и женился, вышел замуж, когда были дети, как ты обращался с детьми, с окружающими, как прожил эти жизнь. Она не так длинна, как мы некоторые, особенно молодые. О, это еще впереди, это еще дожить нужно. Вы знаете, все так быстро, мимолетно. Мне 75 лет, но это так быстро пролетело. Я вспоминаю факты, моменты в жизни просто как сон. И когда я предстану пред Господом, Господь мне прочтет всю мою жизнь. Ну, давайте обратим наше внимание на двух персонажей из того повествования, которое мы слышали. Богач. Человек одевался в порфиру и весон и пиршествовал блистательно. Хочу сразу заметить о том, что богач попал в ад не потому, что он был богат. Нет, нет. Много богатых людей, они будут в раю. И много бедных будут в аду. Но он знал одно, он знал самого себя, он делал в угоду своих собственных желаний, он жил для себя. И знаете, богатые люди, они считают, что они умнее всех. Приходилось говорить с одним человеком, он говорит, вот мой Бог, мои собственные руки, вот то, что я получил, то, что я имею, это все я заработал своими руками. Я говорю, а здоровье откуда у тебя? Ну, здоровье, ну, да, если Бог не даст здоровья, лежа на одре, ты никогда не можешь ничего сделать. Но факт остается фактом. На протяжении всей истории люди были богатые, то есть социально обеспеченный человек. Интересная статистика, я недавно прочитал, говорит о том, что если мы с вами имеем одну одежду, и не одну, а больше, имеем машину, дом, у нас достаток еды и есть деньги на расходы, мы входим в число 25% от 8 миллиардов состоятельных людей. Состоятельных людей. Живя здесь, в Америке, практически мы не имеем никакой нужды. Люди, которые живут в различных странах, они мечтают, вот бы нам бы попасть туда и так жить, как... А мы живем здесь и как будто бы не чувствуем этих привилегий. А это Богом дано. И людям кажется, что если бы они приехали и жили здесь, как мы живем, они были бы весьма счастливы. Дорогие, нам за это придется пред Господом отвечать. Бог облагодетельствовал нас всем абсолютно. Мы ни в чем не имеем нужды. В чем же была вина богача? Не в его богатстве, а его в отношении к Богу и ближнему. Христос укомплектовал весь закон в двух заповедях. И Он сказал: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всей душою, всем разумением, и вторая подобна ей, и ближнего, как самого себя». В этих двух заповедях весь закон и пророки. Представляете? Так сжато, так коротко и так объемно. В этих двух заповедях весь закон и пророки. Богач жил для себя. Богач удовлетворял все запросы своей греховной плоти. Он думал о своем благоденствии. Он считал себя преуспевающим человеком. Хотя в то время в Израиле все знали о Боге, тем более израильтяне. И Господь говорил вот этот пример не язычникам. Он говорил народу, который знал своего Бога. Но он не поступал по заповедям Божьим и не хотел помочь ближнему своему, которого видел каждый день рядом и который хотел напитаться хотя бы крохами, падающими со стола богача. А он не обращал на него внимания. Это не беспокоило его. Далее давайте мы посмотрим другую личность. Это Лазарь, нищий, больной, грязный. От него, может, смердило. Его окружали псы. Конечно, к такому человеку трудно было подойти. Но опять хочу сказать, не со своей нищеты он попал на небо. Он чтил своего Бога. Он обращался к Нему. Он молился и ожидал постоянно, когда же Господь возьмет меня в свои вечные обители. И вот Христос объясняет, что он умер, и что? Его хоронить, наверное, бросили где-нибудь там, что это. А написано, ангелами отнесен был на лоно Авраама. Это не плоть, это душа. И за душой пришли ангелы и отнесли его на лоно Авраама. Вы знаете, в наше время есть очень много нищих, даже в Америке. Их называют бомжами. Они живут под воротня, они спят в картонных коробках, в скверах на лавочках. И только из-за того, что они одержимы различными зависимостями. То ли пьянство, то ли наркомания, то ли курево, то ли блудодеяние. Вот в этих грехах они живут и не хотят работать. Если им говорят, тебе не надоела такая жизнь? Нет, нет, мне эта жизнь нравится. Им предлагают, может, работу, пойди. Нет, нет, мне эта жизнь нравится. Скажите, вот такого человека может Господь взять в рай свои вечные обители? Когда он не хочет отречься от греховных своих действий. Почему Христос говорил об аде больше всех? Он говорит, что это место уготовано не для человека. Оно уготовано для дьявола и ангелов его. Но люди так сживаются с грехом, то они не могут от него освободиться. И сатана, знаете, как мощный рыбак, закинул вот эту сеть на всех живущих на земле и тянет к себе. Тянет. Может, там, знаете, что-то кто-то и трепыхается, как рыба в сети, а он тянет вечную погибель. Можно освободиться или нет? Да, можно. Слово Божие говорит, если Сын освободит, то истинно свободны будете. Далее мы видим, как Христос нам показывает, что же получилось после смерти. Куда попали эти две души? Поразительное разделение. Один на лоно Авраама, другой в ад. Вы знаете, что такое ад? По-еврейски это шеол, царство мертвых. Некоторые люди не верят в ад. Они говорят, да, это ад не для нас, Бог такой милосердный, что Он никого не пошлет туда, Он простит все и возьмет на небеса. Какое лжеучение, какой самообман. Это учение лжесловесников, это ложное учение. Господь Иисус прямо говорит, что ожидает человека, который не хочет принять Господа Иисуса своим личным спасителем. Что ожидает его? Ожидает ужасное состояние. И вот посмотрите. «И в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои и увидел вдали Авраама, Лазаря на лоне его, и возопил». Вы знаете, когда человек попадает в ад, некоторые люди, ну, кончают жизнь самоубийством, а, говорит, или повешусь, или застрелюсь, и все кончится. Это ложь. Это дьявол вкладывает такие лживые мысли. Ничего не кончается. Жизнь продолжается. Вы посмотрите, я хочу обратить внимание. В аду он видит, он слышит, он думает, он даже обоняет, он даже заботится о тех, которые находятся там на земле, еще не пришли в это место мучения. Вы посмотрите, все при человеке, и зрение, и слух, и совесть, которая угрызает его постоянно. И посмотрите его мучения, ужасные мучения. Достаточно бы, он говорит, было бы, если я обмочил конец перста своего в воду и прохладил язык. И это уже было весьма хорошо. Вы знаете, некоторые люди говорят, это Господь просто, ну, придумал такую неестественную картину и нарисовал людям. Я абсолютно против. Я думаю, вот сколько притч просматриваешь, и Господь ни одной притчи не привел, такую, которая, ну, непонятна бы или неестественная была бы. Если возьмите притча о зерне горчичном, маленькое садят, вырастает целое дерево. Притча, допустим, о закваске, притча о работниках в винограде, притча о плевелах. Люди все прекрасно понимали, и он представлял эту естественную жизнь в виде притчи и переводил на духовный лад. Точно так и здесь показал. Никто не мог показать, что там после жизни, после смерти. Господь Иисус четко, ясно обрисовал всю эту картину. И мы, если верим Иисусу хоть что-то, мы должны верить в это на 100%. Но не бывает ли сегодня, дорогие братья и сестры, что мы живем так, как жил богач? Ну, может, мы не пиршествуем блистательно. Может, мы там не одеваемся в порфиру и весон. Но мы состоятельные люди, ни в чем не имеем нужды. Какое наше отношение к Богу самое главное? Любим ли мы Его всем сердцем? Любим ли мы Его всем разумением? Чтим Его как своего Господа и как Творца Небес. Или мы, бывает, просто послушаем, прочитаем Слово Божие и уходим и занимаемся своим делом. Конечно, Господь обращается к людям, которые находятся вот в таком состоянии, и взывает и говорит: «Остановитесь на путях ваших и рассмотрите и расспросите о путях древних, где путь добрый, идите по нему». Что отвечает человек? «Не хочу, не пойду». Может ли Господь взять этого человека в свои вечные обители? Конечно, нет. Человек имеет свободную волю, и Господь никогда не посягает на нашу свободную волю. Избирай, что ты изберешь. Вот тебе отрезок жизни. Мы живем в этой жизни словно на квартире, в апартменте. Отпущено нам время. 50, 60, 70, а кому-то 25. Избирай, что ты изберешь. Господь говорит: вот жизнь, вот смерть. Нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись, говорит Петр. Только имя Иисуса Христа. Ни к Будде, ни к Махомету, ни к Матери Христовой, никому невозможно обратиться, чтобы кто-то походатайствовал за нас. Мы имеем единого ходатая – Господа нашего Иисуса Христа. И если мы обращаемся к Нему в своих молитвах, если мы просим, чтобы Он вошел как Спаситель в наше сердце, Он не отвергает нашей просьбы. Если мы имеем Господа, чтобы Он выполнял наши заказы, Господи, благослови то, дай вот это, дай другое. Нет, Господь не так поступает. Ищите же прежде всего Царствие Божие и правды Его. Вот оно, основа. А все остальное потом приложится. И об этом сказал Христос. Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всей душой, и ближнего своего, как самого себя. Вы знаете, на сегодняшнее время мы смотрим на этот мир, в котором мы живем. Он в своем разложении достиг апогея. У Бога большое долготерпение. Терпение и большое долготерпение. Но оно не вечно. Оно имеет свой предел. Если мы вспоминаем первый мир, Господь терпел 1650 лет, по словам толкователей. А потом посмотрел и говорит: конец пришел этому миру. Истреблю всех живущих на земле. И он это сделал. Второй интересный случай, когда, помните, Господь вывел народ израильский. Когда они прошли сквозь море, когда видели, как Господь поразил армию фараона, когда из скалы шла вода, и когда Моисей ушел, и вдруг они там говорят: сделай нам Бога. Во как! Значит, облако, которое над ними, оно уже их не волнует. Оно прикрывает их от солнца, чтобы они не сгорели. Это не явление. Столб облачный, огненный, который сзади освещает, это тоже не явление. Сделай нам Бога, который вывел нас из земли Египет. Ну и настояли, Аарон вылил им там тельца. Что же Господь говорит? Он в негодовании. Он говорит Моисею: отступись, и я во мгновение ока истреблю всех, а от тебя произведу новый народ. Но Моисей стал умолять, и Господь отвратил свой гнев. На сегодняшний день мы живем с вами в мире, который в своем разложении превзошел уже Содом и Гоморру. И апостол Петр говорит: а нынешние небеса и земля содержимы тем же словом, что допотопный мир, сберегаются на день огня и погибели нечестивых человеков. Братья и сестры, в каком мы состоянии находимся пред Господом? Не являемся мы такими, как вот этот народ израильский, который, видя столько чудес, и в то же время попирает святыни. Посмотрите, богач вопиет: помогите мне, помогите, но выхода нет. Как ужасно, если кто-то из нас окажется в этом месте мучения. Вы знаете, я когда читаю и думаю, у меня мороз берет. Думаю, не дай Господь. Когда вспоминаю о многих братьях и сестрах, которые были здесь, в молитвенном доме, которые были в этом стадии, которые питались этой духовной пищей, сегодня их нет. Начинаешь говорить, они не хотят вставать. Они не хотят вставать. Знаете, как свинья вымазанная в грязь и лежит там. Да вставай. Нет, их устраивает это. Но это же погибельное состояние. Не волнует. Я думаю, сегодня мы должны обратиться к Господу. Сейчас сказать, Господи, с своей стороны мы делаем все от нас зависящее по отношению к нашим детям, внукам, родственникам. Но, может, в жизни вы и я, кто-то, что-то упустили. И знаете, в семьях, благодатных семьях, где бывают служители и родители, живут нормально, все, один-два ребенка какие-то, ну, кто его знает, какие. И не знаешь, что сделать, Господи, ну, что мне сказать им? Начинаешь говорить, они досадуют, не хотят слушать, дерзят. Один есть выход – взывать к нашему Господу о том, чтобы Он, не знаю, как Он это сделает, но чтобы Он так сделал, чтобы наши близкие, родственники, которых молим, чтобы не погибли. Я недавно слышал, что мне рассказывали один человек, такую жизнь вел, ну, верующий вроде был, и так все, но такую жизнь вел, что не мог наследовать вечную жизнь в Господе. И он сильно заболел. И он чувствовал, что еще немножко, и он умрет. И все-таки на последних минутах он обратился к Господу. И это шанс. Шанс для спасения его души. Вот такой шанс не упустил разбойник на кресте. И когда обратился, Господь сказал: «Ныне же будешь со мною в раю». В греческом переводе я посмотрел, Господь сказал ему: «Сегодня будешь со мною в раю». А где, братья и сестры, находится рай? Вас не интересовал этот вопрос? Праведники куда идут, на небо или в преисподнюю? Я думаю, наверное, многие скажут, что на небо. Три места Священного Писания в Новом Завете говорится о рае. Первое, как я сказал, Христос сказал разбойнику: «Ныне же будешь со мною в раю». Второе место, апостол Павел говорит: «Знаю человека, который был восхищен до третьего неба в рай». И третье место, ангелу Ефесской церкви сказано о том, что «дам ему вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божия». Вот эти места говорят о том, что верующие люди восхищаются от земли. Чудное повествование, когда мы читаем в 57 главе книга пророка Исаия, обратите внимание на эти слова. «Праведник умирает, и никто не принимает этого к сердцу, и мужи благочестивые восхищаются от земли, и никто не помышляет, что праведник восхищается от зла». Вот куда праведники идут. А нечестивые идут в ад. Знаете, об аде сказано много. Иной раз иносказательно сказано: «Широкие врата и пространен путь, ведущие хоть в ад, скажите, хоть в погибель». Это одно и то же. Одно и то же. И как печально, что там сказано: «И многие идут этим путем». Мы сегодня будем молиться нашему Господу и сказать: «Господи, сатана захватил и наших близких родственников в эту сеть и тянет в погибель. Если ты не освободишь, они уже не способны сами освободиться. Только надежда на тебя. Если ты освободишь, то истина будут свободны». Не переставая будем молиться нашему Господу, если мы желаем встретиться там, в раю, в небесах, у Господа, с нашими близкими, родными, детьми, внуками, всех, кто дорог нашему сердцу, будем умолять нашего Господа, чтобы Он сделал такие обстоятельства в жизни для наших близких, чтобы они могли сказать и примириться с Господом, прежде чем они отойдут в потусторонний мир. Да благословит нас Господь. Аминь. Помолимся.